Михаил Зощенко. «Перед восходом солнца». Главы из книги.
Часть вторая.
Я был молодым писателем. Мне было всего 27 лет. Естественно, что я обратился к моим великим товарищам, к писателям, музыкантам. Я стал выписывать все, что относилось к хандре. Эти выписки поразили мое воображение на несколько лет. Я выхожу из дому, иду на улицу, тоскую и опять возвращаюсь домой. Зачем? Затем, чтобы хандрить. Шопен. Письма 1830 года. Я не знал, куда деваться от тоски. Я сам не знал, откуда происходит эта тоска. Гоголь. Матери. 1837 год. У меня бывают припадки такой хандры, что боюсь, что брошусь в море. Голубчик мой, очень тошно. Некрасов Тургеневу. 1857 год. Мне так худо, так страшно, безнадежно худо и в теле, и в духе, что я не могу жить. Эдгар По, Анни. 1848 год. Так все отвратительно в мире, так невыносимо. Скучно жить, говорить, писать. Леонид Андреев, «Дневник». 1919 год. Целую тетрадь я заполнил подобными выписками. Они меня поразили, даже потрясли. Ведь я же не брал людей, у которых только что случилось горе, несчастье, смерть. Я взял то состояние, которое повторялось. Я взял тех людей, из которых многие сами сказали, что они не понимают, откуда у них это состояние. Я был потрясен, озадачен. Что за страдание, которому подвержены люди? Может быть, оно возникает от неустройства жизни, от социальных огорчений, от мировых вопросов. Может быть, это создает почву для такой тоски. Да, это так. Но тут я вспомнил слова Чернышевского. Не от мировых вопросов люди топятся, стреляются и сходят с ума. Эти слова меня еще более смутили. Я не мог найти никакого решения. Я не понимал. Может быть, все-таки... Это та мировая скорбь, которой подвержены великие люди в силу их высокого сознания. Нет. Наряду с этими великими людьми, которых я перечислил, я увидел не менее великих людей, которые не испытывали никакой тоски, хотя их сознание было столь же высоким, и даже этих людей было значительно больше. На вечере, посвященном Шопену, исполняли его второй концерт для фортепиано с оркестром. Я сидел в последних рядах, утомленный и измученный. Но второй концерт прогнал мою меланхолию. Мощные, мужественные звуки наполнили зал. Радость, борьба, необычайная сила и даже ликование звучали в третьей части концерта. Откуда же такая огромная сила у этого слабого человека, у этого гениального музыканта, печальную жизнь которого я так теперь хорошо знал? Откуда же у него такая радость, такой восторг? Значит, все это у него было. И только было сковано. Чем? Тут я подумал о своих рассказах, которые заставляли людей смеяться. Я подумал о смехе, который был в моих книгах, но которого не было в моем сердце. Не скрою от вас, я испугался, когда мне вдруг пришла мысль, что надо найти причину, отчего скованы мои силы, и почему мне так не весело в жизни, и почему бывают такие люди, как я, склонные к меланхолии и беспричинной тоске. Осенью 1926 года я заставил себя уехать в Ялту и заставил себя пробыть там 4 недели. 10 дней я пролежал в номере гостиницы. Затем стал выходить на прогулку. Я ходил в горы, а иногда часами сидел на берегу моря, радуясь, что мне лучше, что мне почти хорошо. Я очень поправился за месяц. На душе у меня стало спокойно, даже весело. Чтобы еще более укрепить мое здоровье, я решил продолжить отдых. Я взял билет на теплоход, чтобы доехать до Батума. Из Батума я хотел ехать в Москву прямым поездом. Я взял отдельную каюту и в чудесном настроении уехал из Ялты. Море было тихое, безмятежное. Я весь день просидел на палубе, любуясь берегом Крыма и морем, которое я так любил и ради которого я обычно приезжал в Ялту. Утром, чуть свет, я снова был на палубе. Вставало изумительное утро. Я сидел на шезлонге, наслаждаясь своим прекрасным состоянием. Мысли у меня были самые счастливые, даже веселые. Я думал о своем путешествии, о Москве, о друзьях, которых там встречу, о том, что тоска моя теперь позади, и пусть она будет загадкой, только чтобы ее больше не было. Было раннее утро. Задумчиво я глядел на легкую рябь воды, на блики солнца, на чаек, которые с омерзительным криком садились на воду. И вдруг, в одно мгновение, я почувствовал себя плохо. Это была не только тоска, это было волнение, трепет, почти страх. Я еле мог встать с шезлонга, я еле дошел до каюты, я 2 часа лежал на койке, не двигаясь. И снова возникла тоска в такой степени, какой я до сих пор не испытывал. Я пробовал бороться с этим. Я вышел на палубу, стал прислушиваться к разговорам людей. Я хотел отвлечься, но мне не удавалось. Показалось, что я не должен и не могу больше продолжать путешествие. Я еле дождался Туапсе и сошел на берег с тем, чтобы через несколько дней продолжить свой путь. Меня трепала нервная лихорадка. На линейке я доехал до гостиницы и там слег. Усилием воли только через неделю я заставил себя собраться в дорогу. Дорога меня отвлекла и рассеяла. Я стал чувствовать себя лучше. Путь был далекий, и я стал думать о своей несчастной болезни, которая способна исчезать так же быстро, как и возникнуть. Почему? И какие были причины? Или причин не было? Родился ли я таким слабым и чувствительным? Или в моей жизни что-нибудь случилось такое, что повредило мои нервы, испортило их и сделало меня несчастной пылинкой, которую гонит и мотает любой ветер? И вдруг мне показалось, что я не мог родиться таким несчастным, таким беззащитным. Я мог родиться слабым, золотушным. Я мог родиться с одной рукой, с одним глазом, без уха. Но родиться, чтоб хандрить, и хандрить без причины от того, что мир кажется пошлым. Но я же не марсианин. Я дитя своей земли. Я должен, как и любое животное, испытывать восторг от существования, испытывать счастье, если все хорошо, и бороться, если плохо. Но хандрить, когда даже насекомое, которому дано всего 4 часа жизни, ликует на солнце. Нет, я не мог родиться таким уродом. Я понял ясно, что причина моих несчастий кроется в моей жизни. Нет сомнения, что-то случилось, что-то произошло такое, что подействовало на меня угнетающим образом. Но что? И когда случилось? И как искать это несчастное происхождение? Как найти эту причину моей тоски? Надо вспомнить мою жизнь. Только тут и могла лежать разгадка. Я стал вспоминать наиболее яркие картины, оставшиеся в моей памяти. Я увидел, что память сохранила их с необычайной точностью. Сохранились мелочи, детали, цвет, даже запах. Душевное волнение, как свет магния, осветило то, что произошло. Это были моментальные фотографии, оставшиеся на память в моем мозгу. С необычайным волнением я стал изучать эти фотографии и увидел, что они волнуют меня больше, чем даже желание найти причину моих несчастий. Пасхальная ночь. Я спешу к заутрене. Стою перед зеркалом, затянутый в гимнастический мундир. В левой руке у меня белые лайковые перчатки. Правой рукой я поправляю свой изумительный пробор. Я не особенно доволен своим видом, очень юн. В 16 лет можно было бы выглядеть постарше. Небрежно набросив на плечи шинель, я выхожу на лестницу. По лестнице поднимается Тата Тэ. Сегодня она удивительно хороша, в своей короткой меховой жакетке, с муфточкой в руках. «Вы разве не идете в церковь?» — спрашиваю я. «Нет, мы встречаем дома», — говорит она, улыбаясь. И, подойдя ко мне ближе, добавляет: «Христос воскресе, Мишенька». «Еще нет 12, бормочу я. Обвив мою шею руками, Тата Тэ целует меня. Это не три пасхальные поцелуя, это один поцелуй, который продолжается минуту. Я начинаю понимать, что это не христианский поцелуй. Сначала я испытываю радость, потом удивление, потом смеюсь. «Что вы смеетесь?» – спрашивает она. «Я не знал, что люди так целуются». «Не люди», – говорит она, – «а мужчины и женщины. Дурачок». Она ласкает рукой мое лицо и целует мои глаза. Потом, услышав, что на ее площадке хлопнула дверь, она поспешно поднимается по лестнице. Красивая и таинственная. Именно такая, какую я хотел бы всегда любить. Стоило ли вешаться? Повесился студент Мишка Ф. Оставил записку. Никого не винить, причина – неудачная любовь. Я немного знал Мишку. Нескладный, взъерошенный, небритый, не очень умный. Студенты, впрочем, хорошо относились к нему. Он был легкий, компанейский человек. Из почтения к его трагедии решили выпить за его покой. Собрались в пивной на Малом проспекте. Сначала спели «Быстро, как волны, все дни нашей жизни». Затем стали вспоминать о своем товарище. Однако никто не мог вспомнить ничего особенного. Тогда кто-то вспомнил, как Мишка Ф. съел несколько обедов в университетской столовой. Все засмеялись. Стали вспоминать всякие мелочи и чепуху из Мишкиной жизни. Хохот поднялся невероятный. Давясь от смеха, один из студентов сказал: «Однажды мы собрались на бал, я зашел за Мишкой. Руки ему не захотелось мыть, он торопился. Он сунул пальцы в пудреницу и забелил под ногтями черноту». Раздался взрыв смеха. Кто-то сказал: «Теперь понятно, отчего у него была неудачная любовь». Посмеявшись, все снова стали петь «Быстро, как волны». Причем один из студентов всякий раз вставал и рукой подчеркнуто дирижировал, когда песня доходила до слов: «Умрешь, похоронят, как не жил на свете». Потом мы пели «Гаудамус», «Вечерний звон» и «Терлим-бом-бом». Главы из книги Михаила Зощенко «Перед восходом солнца» читал актер Антон Багров. Редактор Александра Медведкина. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.